Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Украина и ее роль в приднестровском урегулировании. Москва обвиняет Киев в попытках пересмотреть принципы урегулирования и предупреждает о пагубных последствиях украинского сценария в Молдове, в отношении которой Запад якобы вынашивает такие же планы. Мнение экспертов из Кишинева, Тирасполя и Киева.
Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Кишинев назвал прискорбным очередной запрет Российской Федерации на импорт молдавских товаров, на этот раз мяса и мясной продукции. В эксклюзивном интервью «Свободной Европе» вице-министр иностранных дел Валерий Кивирь, возглавивший министерство на период избирательной кампании, сказал, что новые российские ограничения – это продолжение давления на Молдову, начатое еще в прошлом году, с целью помешать ее сближению с Европейским Союзом, но Кишинев продолжит диалог с Москвой, направленный на снятие всех запретов. Министр сельского хозяйства Молдовы Василий Бумаков также заявил для «Свободной Европы», что новый запрет необоснован и преследует политические цели – еще больше расколоть молдавское общество в преддверии выборов, намеченных на 30 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Европейский Союз о пагубных последствиях применения украинского сценария в Молдове. Цитирую, «очень надеюсь, что Евросоюз осознает пагубность повторения сценария, который произошел на Украине, потому что в отношении Молдовы и Приднестровья вынашиваются такие же планы», сказал Лавров на своей лекции в рамках проекта «Гражданский университет» правящей партии «Единая Россия». Лавров добавил, что Украина пытается пересмотреть базовые принципы приднестровского урегулирования в пользу Кишинева, который на нынешнем этапе явно пытается двигаться в недемократическом направлении. Конец цитаты. На этой же лекции Сергей Лавров заявил, что Приднестровье должно иметь право самостоятельно определять свое будущее в случае изменения Молдовой своего внеблокового военно-политического статуса. Когда начинали процесс 5+2, все согласились с тем, что если Молдова меняет свой военно-политический статус, то приднестровцы имеют полное право принять решение о своем будущем самостоятельно, уточнил Сергей Лавров. Соединенные Штаты не хотят конфронтации с Россией, но Вашингтон не может и не будет отступать от принципов, на которые опирается безопасность Европы и Северной Америки. Это заявление сделала представитель Госдепартамента Джен Псаки в ответ на очередные антиамериканские высказывания российского лидера Владимира Путина. Выступая в пятницу на дискуссионном форуме «Валдай» в Сочи, Путин сказал, что политика США, односторонний диктат и навязывание своих шаблонов приводит к эскалации конфликтов. Кремлевский лидер заявил также, что Запад проигнорировал интересы России на Украине, где поддержал отстранение от власти бывшего пророссийского президента Виктора Януковича. США и Евросоюз ввели санкции против России за аннексию Крыма после того, как Янукович бежал из Киева, а также за поддержку вооруженного конфликта на востоке Украины.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Как уже прозвучало в новостях, российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Киев в попытках пересмотреть базовые принципы урегулирования приднестровского конфликта в сложившемся переговорном формате в пользу Кишинева. Василий Ботнару обсудил с политическим аналитиком из Кишинева, директором ассоциации «Адепт» Игорем Бацаном, позицию официального Киева по приднестровскому вопросу.
Отношение Украины к приднестровскому конфликту радикально изменилось в последнее время. В истории посредничества было несколько этапов, можно их перечислить. Был период горячей фазы конфликта до 2005 года, когда Украина была очень-очень лояльна к Тираспольскому режиму, этому. Коррумпированная элита Украины извлекала выгоду из этой черной дыры под названием Приднестровье. В 2005 году произошли перемены, и Украина стала сторонником урегулирования приднестровской проблемы под надзором Евросоюза. Вспомним план Ющенко, обнародованный здесь, в Кишиневе, 22 апреля 2005 года на саммите ГУАМ. Что предусматривал план Ющенко? Демократизацию Приднестровья, проведение выборов, вовлечение ОБСЕ в мониторинг, подключение США и Евросоюза в переговорный процесс. Со временем планировалось российскую миротворческую миссию преобразовать в гражданскую. Все эти моменты впоследствии нашли отражение в формате 5+2. И с этой точки зрения план Ющенко сыграл положительную роль, потому что Молдова получила благодаря этому плану и его материализации в формате 5+2 единственный рычаг контроля над Приднестровьем.
Когда пришел Янукович, сторонник или сателлит Москвы, как себя почувствовал Тирасполь?
Ситуация не ухудшилась, по крайней мере. Вспомним первое, что сделал Янукович. 17 мая 2010 года он подписал в Киеве декларацию об урегулировании приднестровской проблемы. В том документе нашли отражение уступки, которые сделал Владимир Воронин накануне выборов 5 мая 2009 года. Но формула, в которой была выдержана та декларация, была позаимствована из Мизербергского меморандума, подписанного Ангелой Меркель и тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. К сожалению, дальше этого дела не пошло, но и хуже не стало. Янукович начал крайне полезное дело для Республики Молдова и Украины – делимитацию границы на Приднестровском участке, что было воспринято в штыки приднестровцами и Россией.
Сегодня, когда на Украине у власти находятся протагонисты Майдана, отношение Киева к приднестровской проблеме как-то изменилось?
Официальный Киев рассматривает Приднестровье и Тираспольский режим как угрозу безопасности Украины.
Что практически сделал Киев, помимо того, что вырыл ров на границе?
Киев ввел в отношении приднестровцев определенные ограничения в передвижении, усматривая в Тираспольском режиме угрозу безопасности Украины, в частности, в Одесской области, учитывая ее крайнюю уязвимость с точки зрения интересов Российской Федерации.
С Донецко-Луганским потенциалом.
Да, вся Одесская область рассматривалась как часть Новороссии, поэтому Украина позаботилась пресечь, если можно так выразиться, возможное военное вовлечение Приднестровья. Вот вы упомянули этот ров на границе, но что самое главное, Украина стала предельно требовательной к экспорту товаров из Приднестровья. Поездки приднестровских лидеров стали возможны только через Кишинев. И Кишинев получает очень важный рычаг – возможность влиять на ситуацию. Кстати, коль скоро мы вспомнили про Януковича, Янукович при всех своих грехах в прошлом году, тем не менее, не дал добро на обновление вооружения и военной техники группировки российских войск в Приднестровье. Это наводит на мысль, что до октябрьской беседы 2013 года с Владимиром Путиным Янукович был нацелен на европейскую интеграцию и мирное урегулирование приднестровской проблемы. Сегодня, как я уже говорил, Киев – самый настоящий союзник Кишинева в урегулировании вопросов, связанных с приднестровским экспортом, учитывая введенный эмбарго в отношении Молдовы. Если Российская Федерация официально признает, что Республика Молдова является нейтральным государством, Москва не может разделить молдавский экспорт от приднестровского.
Но хочет сделать это точно так, как благоприятствует каким-то компаниям из Гагаузии.
Вы правы, но только экспорт приднестровских предприятий в Россию можно осуществить с таможенными документами Республики Молдова. Кишинев, имея в этом вопросе союзника в лице Киева, разумеется, создает определенные проблемы Москве, которая не до конца продумала последствия этого эмбарго. Сейчас Приднестровье в некоторой степени заблокировано этим российским эмбарго, и российские власти вынуждены искать какой-то выход из ситуации.
Потому что есть этот украинский фильтр.
Да, фильтр в лице Украины. Киев сейчас сталкивается с такими же проблемами, какие раньше создавал Республике Молдова. И если Украина стала союзником Молдовы и дает определенные перспективы урегулирования приднестровского конфликта, ей самой приходится уступать некоторые территории по тому же образцу и по тем же формулам, которые Россия использовала в Приднестровье и Абхазии, в Южной Осетии. Сейчас уже Молдова может выступать в роли консультанта Украины, несмотря на то, что Киев участвовал в переговорном процессе, начиная с 1998 года, и знает, на что способна Россия, Москва. Но опытом, которым обладает Республика Молдова, отрицательным, к сожалению, этим опытом она делится с Киевом. Следовательно, Киев и Кишинев сегодня союзники.
В международном плане Киев может сделать что-то особенное.
Киев должен лишь образцово исполнять свои обязанности в формате 5+2. Большего от него Кишинев не требует, потому что и сам Кишинев не готов к заключительной формуле приднестровского урегулирования. Думаю, окончательное урегулирование наступит тогда, когда крупные державы сядут за стол переговоров. Когда это будет, не знаю. Чтобы разработать новую архитектуру безопасности в Европе. До тех пор считаю в интересах и Кишинева, и Киева, чтобы этот конфликт оставался в замороженном состоянии. Кишинев не заинтересован создавать в Приднестровье гуманитарные кризисы. Можно предположить, что Кишинев никогда не будет готов к интервенции других сил в регион. Поэтому, думаю, лучший вариант — сохранить партнерство Киев-Кишинев, согласовать подходы и позиции и образцово выполнять свои обязанности.
Директор Ассоциации за активную демократию Игорь Бацан отвечал на вопросы Василия Батнару.
В эфире «Радио Свободная Европа».
О роли Украины в урегулировании приднестровского конфликта и предостережениях Москвы моя коллега Лина Грыу беседует с политологом из Тирасполя Андреем Сафоновым.
Если раньше категоричные фразы в отношении Молдовы не звучали, потому что, в общем, Молдова варилась в собственном соку, кстати, как и Приднестровье, не входя как-то окончательно в те или иные объединительные проекты, то сейчас ситуация изменилась. Теперь после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, естественно уже, что о балансировании между Востоком и Западом речь не идет. Теперь уже необходимо либо выполнять это соглашение, либо, как предлагают некоторые политики Молдовы, денонсировать его. Но поскольку в настоящий момент руководство Молдовы взяло твердо курс на Европейский Союз, этот курс также поддерживается Соединенными Штатами, то естественно, что со стороны Российской Федерации это вызывает достаточно жесткую реакцию.
Господин Сафонов, тем не менее, соглашение об ассоциации было подписано не сейчас, то есть это было летом. Настолько жестких заявлений не было в сторону Молдовы. Имеет это какую-то связь с предвыборной кампанией или, может быть, с тем, что на Украине вещи более-менее как бы стали ясны с Луганской и Донецкой областью, и сейчас Москва начинает смотреть более пристально в сторону Молдовы, что, будем откровенны, Кишинев немножко озабочен этим взглядом, скажем так.
Связь с выборной кампанией в определенной степени, безусловно, имеет место. Но я бы отметил и следующее. Дело в том, что военный сценарий на Украине привел пока, если так можно выразиться, к боевой ничьей. С одной стороны, власть в Киеве, которая в настоящий момент держит сторону больше даже не Европейского Союза, а Соединенных Штатов, контролирует часть территории, но с другой стороны и те государственные формирования, которые создаются, будучи непризнанными, я имею в виду на Донбассе, они, конечно же, сориентированы больше на Москву. То есть получилась, как я уже сказал, боевая ничья. Коль скоро на Украине ситуация зависает, хотя возможны всякие сценарии, в том числе военные, то с новой силой Запад и Восток взялся за Молдову. К сожалению, подчас такое внимание больших геополитических игроков не сулит ничего спокойного. Поэтому, конечно же, по мере приближения выборов, которые определят судьбу Молдовы достаточно надолго, конечно же, обостряется и геополитическая борьба. Это можно проследить по заявлениям официальных лиц и Российской Федерации, и ряда западных стран, а также международных организаций.
На официальном уровне, на моей памяти, я не припомню случаев, когда господин Лавров говорил бы почти открытым текстом о том, что Приднестровье может быть в какой-то перспективе признано Российской Федерацией. Вы уловили этот нюанс и как он был воспринят в Тирасполе?
Периодически такого рода намеки были и раньше, особенно если вспомнить 1990-е годы, начало 2000-х, когда как раз шли обсуждения таких документов, как сначала меморандум 97-го года, потом ситуация с тем документом, который готовился под эгидой Евгения Примакова, но я уже не говорю о меморандуме Козака. Но, естественно, насколько я могу понять, Российская Федерация не допускает мысли, что Приднестровье под эгидой Кишинева уйдет в сторону Запада, под крышу Евросоюза, а это будет означать также и распространение румынских соглашений, соглашений с Румынией и на территорию Приднестровья. И, конечно же, и позиция Приднестровья здесь также достаточно жесткая. Уход в сторону Евросоюза и разрыв тех отношений с Москвой, которые существуют сейчас, для Тирасполя неизбежен. Москва, разумеется, в этой ситуации стоит на стороне Тирасполя. Вот почему, очевидно, скоро придется всем сторонам делать какой-то выбор и принимать какие-то решения. Раньше в течение 23-24 лет все балансировали в расчете на то, что как-то все утрясется, а сейчас уже этот принцип явно не подходит.
Господин Сафонов, но Приднестровье находится между Молдавией и Украиной. И в этой ситуации, я не знаю, если России нужен новый Калининград. То есть, как вы видите, сам факт приближения Приднестровья к России, к таможенному союзу, не имея общей границы, имея Украину между Приднестровьем и Россией?
Ну, например, в настоящий момент Армения присоединилась к таможенному союзу, не имея прямой государственной границы с теми или иными странами, которые в таможенный союз входят. Конечно, если будет жесткий сценарий, если Украина с нынешним руководством во главе попытается полностью заблокировать Приднестровье, то последствия могут быть достаточно непредсказуемыми для приднестровской экономики. То, конечно, тогда радикализируется и позиция как Российской Федерации, так и Приднестровья. Хотелось бы, чтобы стороны все-таки услышали друг друга и придумали какие-то формулы, которые бы предусматривали прежде всего экономическое взаимодействие. Приднестровцы предлагали заключить торговый протокол отдельный с Евросоюзом. Я не уверен, что на это Брюссель пойдет. Но в любом случае как-то надо будет решать проблему экспорта, которая будет идти и на восток, и на запад из Тирасполя.
Вы говорили о том, что Россия не согласится с тем, чтобы Приднестровье ушло вместе с Молдовой в Евросоюз. Тем не менее, новые экономические санкции, которые были введены Россией по отношению и Молдавии, и транзита грузов через Украину, я понимаю, что затрагивают и Приднестровье довольно сильно.
Надо, с одной стороны, учитывать, конечно, неповоротливый механизм российской бюрократии, которая очень часто под раздачу дает не только своих оппонентов, но также и те страны, а также организации, которые настроены дружественно. Отрицать это было бы, конечно, бессмысленно. Но, тем не менее, я думаю, что в конечном счете, по мере того, как начнут разбираться в ситуации, москвичи сделают все, чтобы Приднестровье все-таки вывести из-под удара, так как они вывели в свое время гагаузов, сельскохозяйство, продукции, в частности, с винными поставками. Другой вопрос, насколько сейчас вообще территория Украины, она будет благоприятна для совершения экспортно-импортных операций, прежде всего в вопросе стабильности в стране, которая для Приднестровья всегда считалась достаточно братским, дружественным тылом. Я думаю, что впереди несколько месяцев очень трудного периода, который, конечно же, не доставит радости ни Приднестровью, ни Украине, ни Молдове, да даже и самой России с Западом вместе.
Господин Лавров довольно прозрачно намекнул на то, что Россию не устраивает нынешняя роль, скажем так, Украины в приднестровском урегулировании в формате 5+2. Я знаю, что и в Тирасполе были голоса, которые говорили о том, что нужно было бы пересмотреть роль Украины в этом формате. Я знаю, что до сих пор Тирасполь был довольно внимателен, не делал жестких заявлений, пытался не испортить отношения с официальным Киевом. Сейчас что-то изменилось? Есть ли на самом деле серьезные голоса, которые будут просить из Тирасполя о том, чтобы пересмотреть роль Украины в формате 5+2?
Я думаю, что взвешенность приднестровской позиции в отношении Украины всегда была, конечно же, оправдана. Начиная с 1992 года, когда Украина оказала значительную помощь Приднестровью, разместив беженцев у себя во время войны, давая возможность приднестровской экономике работать в сфере экспортно-импортных операций и так далее. Но, конечно же, в том случае, если украинское руководство, которое пришло к власти после 22 февраля 2014 года, уже ужесточит на деле свою позицию в отношении Приднестровья, это, конечно, заставит и Тирасполь пересмотреть свой подход к отношениям с самой Украиной. Потому что, если, например, Киев выступит с инициативой более жесткого зажима Приднестровья со стороны Востока, тогда на это, конечно, придется как-то реагировать. Раньше Украина представляла собой, как мы уже сказали с вами, единый государственный организм, контролировавший всю территорию. А сейчас произошел военно-территориальный раскол. Делегация киевских дипломатов присутствует в раундах переговоров формата 5+2, но возникает вопрос, от имени кого выступает эта делегация? От имени всей Украины? Но в данном случае Донецк и Луганск себя видят в роли оппонента официального Киева. Могут ли сказать дипломаты, которые приезжают из украинской столицы, что они на переговорах с Приднестровьем по урегулированию конфликта на Днестре излагают также точку зрения восточных областей Украины? Если нет, тогда, конечно, волей-неволей встанет рано или поздно вопрос о пересмотре этого подхода.
Мнение политолога из Тирасполя Андрея Сафонова. Военный эксперт из Киева Григорий Перепелица уверен, что Россия не ограничится Украиной и рано или поздно разморозит Приднестровский конфликт, чтобы использовать его либо против Украины, либо против Молдовы. В интервью Лене Грил эксперт по вопросам внешней политики и безопасности выразил мнение о том, что если Украина не выстоит перед российской агрессией, тогда Молдова неминуемо станет очередной жертвой России.
Я предвижу эту ситуацию, потому что Путин развязал гибридную войну не только против Украины, а просто в силу того, что Украина является ключевой страной во всем геополитическом раскладе на европейском континенте. Поэтому без решения вопроса Украины и ликвидации ее государственного суверенитета, территориальной целостности, Путин не может решить дальнейшие планы. А в общем-то, надо понимать, что Путин развязал войну не сколько Украины, сколько против европейской цивилизации. Россия считает своим главным врагом как раз европейские демократические ценности. И она считает, что пока будет демократическая Европа, Россия будет всегда ощущать угрозу своей имперской модели и авторитарному, а теперь уже можно сказать, профашистскому режиму. Поэтому Путин ставит те же задачи, что в 1938-1939 году ставил Гитлер. Это борьба с демократией путем тяжелых артиллерийских орудий, ракет и российских войск, коллаборационистов, парамилитарных группировок. Она не остановится только на Украине. Ну, просто Молдова, у нее было ожидание того, что, ну, там, это внутренний конфликт украинский, да, туда вмешалась Россия, но мы с Приднестровьем живем тихо, и все пройдет. Ничего не пройдет. Уже формируется группировка в Приднестровье, задачей которой было нанесение удара по Одесской области в случае успешной диверсии, которая была осуществлена 2 мая. И поэтому Приднестровье – это ожидаемый взрыв. Куда пойдет направление этого взрыва или на Украину, если Россия все-таки продолжит широкомасштабное наступление в районе Восточной Украины, или же будет дестабилизация Молдовы. Но она неизбежна, потому что Путин ведет межцивилизационную войну. И мы видим сейчас, как дестабилизируется ситуация в странах Балтии. Российская боевая авиация постоянно нарушает воздушное пространство стран Балтии, несмотря на то, что они члены НАТО. Поэтому Путин будет вести эту цивилизационную войну широким фронтом. И его первая геополитическая задача – восстановление России на постсоветском пространстве. Поэтому, если Украина не устоит в этой агрессии, следующий будет Молдова, этот процесс будет неизбежен. Для Путина это не составляет проблемы дестабилизировать ситуацию путем мощной информационной психологической операции проведения, что было, кстати, проведено в Украине последние 3 года. Потом будет запущена стратегическая диверсионная операция силами российских спецслужб. Ну и потом только нужно спровоцировать конфликт между Приднестровьем и Молдовой, чтобы туда российские войска вошли в Кишинев. Это очень легко сделать для Путина. Еще раз повторяю, Молдова – это не Украина.
У вас очень пессимистический прогноз в этом плане. По-вашему, есть ли какие-то моменты, где вот эта вот гибридная война, она может, ей можно эффективно противостоять?
Ну, эффективно противостоять, если в Молдове будет сформирована нация. Конечно, если бы у нас Майдан не родил нацию, конечно бы мы уже проиграли в этой войне. Это наш опыт. Но как поступать в Молдове, это очень трудно советовать. Нужно вести очень мощную информационную работу. Нужно перекрыть российские каналы, телевизионные, и делать креативные информационные программы, которые бы формировали с молдаван нацию, которые бы доносили правду, которые бы формировали чувство патриотизма. И плюс работа контрразведки, работа молдовских спецслужб по противодействию диверсионным операциям российских спецслужб. Ну, надеяться на международное сообщество я не советую, потому что вы видели, как с Украиной обходилось международное сообщество, потому что Путин, развязав эту гибридную войну, он практически дискредитировал усилия международного сообщества, разрушил международное право и сделал неэффективными структуры безопасности. Так что на международные структуры нечего надеяться. Все будет зависеть от того, выстоит ли Украина в этой войне с Россией или нет. Для Молдовы это решающе.
Господин Лавров, я думаю, что в первый раз на столь высоком уровне, потому что мы привыкли к эксцентричным высказываниям господина Рогозина, но на уровне министра внешних дел это первый раз, когда Москва говорит о возможности признания Приднестровья, и он также сказал о пересмотре роли Украины в переговорах по приднестровскому урегулированию в официальном формате 5+2. До недавнего Приднестровье считало Украину как братским тылом, скажем так, которого сейчас нет. Сколько на Украине изменилось отношение к приднестровскому вопросу в связи с событиями в Донбассе?
Но если в территории Приднестровья совершаются диверсии на территории Украины, если там готовится военная группировка для нанесения удара по территории Украины, как украинцы должны к этому относиться? Конечно, мы видим это как военный плацдарм для агрессии в России. Мы находимся в состоянии войны с Россией. У России там группировка есть военная, и она готова к военному вторжению с территории Приднестровья. Поэтому в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1934 года о военной агрессии, мы считаем Приднестровье как потенциальным военным агрессором, поскольку независимо, что эти войска не принадлежат как бы Приднестровью, все равно это считается агрессором. Как мы можем к этому смотреть? Что вы думаете, что приднестровцы выйдут с мирными демонстрациями протеста против военного вторжения в Украину с Приднестровья? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что там найдется очень много добровольцев одеть российскую военную форму или форму российского спецназа.
Что касается пересмотра, то Лавров вообще не считает Украину государством и субъектом международных отношений. Их решение или намерение нам очень понятно, очевидно. Они хотят выкинуть Украину с этого формата, вот и все.
Скажите, в Киеве изменилось отношение к вопросу сепаратизма и к Приднестровскому региону в частности? Я имею в виду и вопросы торговли, потому что до недавнего через территорию Украины приднестровские грузы могли проходить довольно свободно.
Как мы можем к торговле относиться, когда с территории Приднестровья завезлось оружие в Одессу для диверсионных акций? И это реальная угроза с территории Приднестровья, реальная военная угроза. В территории Приднестровья осуществляется деятельность российских спецслужб. Конечно, мы должны усилить нашу границу, и мы ее усилили в военном отношении, усилили контроль. Мы должны защищать себя, свою территорию. Если местное правительство Приднестровья допускает такие вещи, то, конечно, как мы к этому должны относиться? Конечно, мы расцениваем это как недружеские действия. Более того, как враждебные действия по отношению к Украине.
Скажите, как вы видите будущее региона, имея в виду то, что Украина, Республика Молдова подписали договор об ассоциации с Евросоюзом, то, что происходит на Донбассе, вы говорили, является гибридной войной, похоже, Россия не намерена от нее отказываться, и Приднестровский регион открыто заявляет, что он, в принципе, с Россией ни в какой Евросоюз не собирается. То есть, как вы видите вот эту шахматную партию?
Какой прогноз в этом отношении? Россия разморозит Приднестровский конфликт. А вы ожидаете, что Россия развяжет широкомасштабную военную агрессию против Украины. Просто для России в геополитическом контексте нет смысла размораживать Приднестровский конфликт.
пока она не захватила Украину. В момент, когда Россия провозглашала признание независимости Абхазии и Осетии, Приднестровье должно быть в этом контексте. И руководители Приднестровья в 2008 году обращались в Кремль, чтобы их автоматом также признали вместе с Южной Осетией и Абхазией. Им было тогда сказано, что пока мы не решим вопрос Украины, то не ликвидируем Украину в государство, нам не нужен второй Калининградский анклав. Поэтому Приднестровье и активизировало свои декларации о необходимости независимости, присоединения к России, потому что это вторая волна. Если так называемые ДНР и ЛНР признаются Россией или объявятся Россией независимыми, Приднестровье тоже хочет вскочить в эту волну, и чтобы вместе с Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой получить независимость. Вот и все.
На вопрос Элины Грю отвечал эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Григорий Перепелица из Киева. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».